Привет, друзья! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И, наверное, это будет самая цеховая прослушка из тех, потому что за последнюю неделю к нашей работе, к работе журналистов-расследователей, особый интерес, а именно к нашим методам работы. Многие уверены, что они прекрасно знают, как нам лучше работать и верифицировать информацию. В общем, впервые, наверное, именно к тому, как мы делаем расследование, такое внимание публики. Из-за расследования про Леонида Невзлина и его, как мне кажется, доказанную, хотя у каждого может быть свое мнение, да, причастность к покушению на Леонида Волкова и других людей. Сегодня у меня будут два гостя. С моим коллегой Ромой Доброхотовым и одним из авторов текстового расследования на «Инсайдере», собственно, про эту историю, про переписку Невзлина. Я поговорю сначала немножко про саму переписку, а потом в целом о том, как Рома в своей практике до этого верифицировал сливы, утечки, работал с мутными источниками. В общем, чтобы, так сказать, дать широкий контекст того, как мы это делаем в других случаях. И потом о том же я поговорю с Андреем Сошниковым, главой проекта «Система», который тоже начинал свои первые громкие расследования про Пригожина, кстати, тоже с утечек. Это были утечки анонимного интернационала. В общем, поговорим про методы. Вопросы может задавать и про Невзлингейт, хотя важно, да, я видел комментарии на YouTube, да, что люди там просят какие-то политические вопросы, и Рома комментировал, и я на стримишке комментировал, но если кто-то захочет, скажет, но наша задача поговорить именно о том, как делаются такого рода расследования, хотя, конечно, вы можете спрашивать и про политические вещи, но желательно задавать вопросы либо в чате на YouTube, я буду туда смотреть, либо у меня в телеграм-канале Захаров, вот там гостям какие-то цеховые вопросы можете оставлять. Кроме того, если уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Если пока сомневаетесь, ну, досмотрите до конца. В конце, кстати, для тех, кто не знает, я скажу свое цеховое мнение по поводу этих расследований. Но это уже будет после того, как о нем расскажут мои гости. Собственно, начинаем мы с шеф-редактора «Инсайдера» Романа Доброхотова. На «Инсайдере» вышло текстовое расследование. Рома эту переписку, так понимаю, видел. Ром, привет.
Привет.
Ты был у Марфы Смирновой, моей коллеги, да, подробно рассказывал миссис Христа о том, собственно, да, как вы доказывали, что смотрели. Поэтому я всех отсылаю на тот эфир. А давай какой-то апдейт, если можно, сделаем. Вот сейчас, спустя несколько дней, ты бы поменял что-то в этом расследовании? Добавил бы, да, какие-то новые факты, как тебе кажется, вы упустили, а стоило их там прописать?
Ну, с того момента вышла третья серия выкладок на Russia Today, то есть пока мы публикуем свои эпизоды, они публикуют свои, там вышли переписки, которых мы не видели, ну, то есть у нас на руках меньше скринов, чем есть у ФБК, я не знаю, у Russia Today больше или столько же, сколько у ФБК, ну, в любом случае больше, чем мы успели изучить, поэтому там было интересно, там уже фигурируют и другие персонажи, и Кира Ярмаш, и другие какие-то эпизоды, как вот поджог этого экспоната с ШИЗО и так далее. Так что там просто больше информации, но в как бы, концептуальном плане ничего существенного за эти дни не изменилось. И это, кстати, само по себе очень интересно, да, потому что мы все ждали реакцию Невзлина, мы ждали, что, ну, может быть, он все-таки покажет, не знаю, там, свою переписку, расскажет, как у него украли, например, там, мобильный телефон или что-то подделали. Так вот, то, что ничего из этого не произошло, само по себе красноречиво говорит о том, что, видимо, мы были правы в своих изначальных оценках, и действительно Невзлину нечего противопоставить тому, что мы опубликовали. И для многих, кстати, именно это скорее главное доказательство, да, потому что какие бы ни были там эти обвинения, если они надуманные, ну, обычно человек выходит и как-то пытается доказать свою сторону, свою позицию, предъявить какие-то опровержения, например, что его не было в том месте, или он не знаком с теми людьми, или вот эти слова значат совсем другое. Но вот это красноречивое молчание для многих стало чем-то вроде признательных показаний.
А с чем ты связываешь то, что у Russia Today больше скринов, чем у ФБК? Как так могло получиться?
Нет, у них больше скринов, чем у нас. Я не знаю, больше ли у них, чем у ФБК. Просто ФБК не все прислало Христа, да, когда они делились этой информацией. То есть, по сути, мы анализировали разговор с двух аккаунтов Невзина с Блиновым. И то нам один из этих разговоров начинается только с октября, то есть там, например, Миронов не попадает туда. То есть у нас была, ну, самая важная часть переписки, но все-таки не вся, поэтому, да, что-то попало, стало эксклюзивом Russia Today в какой-то веке.
Эксклюзив Russia Today. А с чем связано, что дали не все, и как это могло повлиять на выводы? Я думаю, такой вопрос будет у людей, поэтому... Вот почему дали не все, и как это могло повлиять на выводы твои и Христа?
Нет, ну, я думаю, что это могло быть технические проблемы, потому что там, на самом деле, довольно много... Вообще, это довольно муторная история копировать переписку в сигналах в такой вот видеоформат, который пролистывается. Это, и они, я так понимаю, что просто дали основную часть, достаточную для написания текста, и там много чего не попало, то есть там какие-то видео, которые они сами опубликовали, но у нас, например, нет их на руках, видео нападения на того же Миронова и так далее. Но это совершенно не важно с точки зрения доказательной базы. Это скорее, во-первых, какой-то технический вопрос, а во-вторых, ну просто не все эпизоды из-за этого попали в наш текст, но, как мы уже подробно объяснили, у нас там 5 пунктов внутри текста, которыми мы объясняем, почему даже вот ту информацию, которую мы успели изучить, это несколько тысяч сообщений из двух основных переписок, ее более чем достаточно, чтобы рассеять какие-то сомнения о том, что это настоящая переписка.
У меня как раз был вопрос, да, то есть Христа и ты говорили, что там много личной информации самого Невзлина, какие-то там билеты, да, поездки.
Да.
Почему решили это не публичить? Потому что, ну, то есть вы говорите, что это дополнительное доказательство, да, что это правда, слишком много личной информации. Например, чуть-чуть замазав, но рассказав, да, тем самым показав, ну, блин, там прям, по сути, вся жизнь Невзлина. Почему об этом не стали это использовать и прописывать как отдельное доказательство подробно?
Нет, ну мы просто не успели, поскольку нам надо было быстро публиковать, потому что ФБК уже опубликовали материалы, нам надо было, по сути, за сутки сформулировать наши тезисы. Мы что успели сформулировать, то успели. Но на скринах же видно многие из этих частных деталей. Там, например, ну, это могут быть какие-то совсем незначительные вещи, типа там, вот мы сейчас там на концерте там, с Макаревичем и так далее, проверяем, действительно был концерт Макаревича или вот. Или там визит какая-то испанского адвоката. Смотрим, действительно был у него визит в Испанию в эти дни. И вот многие из скринов с такими подробностями, просто люди на них не обращают внимания, но если они присмотрятся даже к тому, что опубликовано на инсайдере, они увидят, что там много отсылок к каким-то людям и каким-то вещам, которые происходили вокруг Невзина и которые будут непонятны, если ты сам не внутри окружения Невзина вообще, что это за имена, что это за какие-то поездки. Но если начинаешь уточнять у людей, близких к Невзину, или просто смотреть какие-то его открытые источники, то можно установить контекст, о чем идет речь. То есть там нет такого прям совсем чего-то личного, я имею в виду, что я не знаю там, на какие порно-сайты он ходит. Там речь идет именно о каких-то таких бытовых вещах, которые, если ты пытаешься это сфабриковать извне, это чудовищно трудно, потому что ты понимаешь, что это как бы легко проверяется, и ты не можешь здесь просто выдумать что-то. Но сопоставить про каждый день, чтобы переписка была... Ну, то есть, ну, грубо говоря, ты делаешь одну ошибку, например, у тебя сегодня, например, Невзин как бы пишет из Израиля, а потом Невзин говорит, а я вообще-то в этот день был в Берлине, а вот тут у вас написано, что я сейчас с кем-то встречаюсь в Тель-Авиве, да? Вот одну ошибку такую делаешь, и все, никто не доверяет уже вообще все переписки. Вот мы очень хотели найти какие-то такие противоречия, нашли какие-то очень мелкие, только какие-то вещи двусмысленные, но никаких таких, которые прям подрывали бы доверие к расследованию, мы не нашли.
А было, знаешь, сейчас такое требование, не требование, а вопрос, а почему не публиковали эту переписку, чтобы все желающие могли с ней познакомиться и убедиться? Потому что вот только там скрины, да, и выводы. А почему не выложили все, чтобы каждый желающий мог, так сказать, убедиться в этом, в том, что это правда?
Ну, поскольку переписку отдали не нам, а отдали команде ФБК, то как бы я не знаю, как юридически работает копирайт, да, и вообще, по идее, копирайт есть только у самого Невзина. Так что, но как бы просто по договоренности вот мы опубликовали то, что опубликовали, и у нас нету согласия команды ВБК для того, чтобы публиковать все целиком. Хотя я думаю, что никакой на самом деле большой проблемы здесь не было. То есть они сами там говорят какие-то персональные данные, там вот даже мы, когда про Ашуркова опубликовали пару скринов, там попали некоторые его детали в жизни. Я думаю, сам он бы не возражал, на самом деле, если бы оно попало, но ВБК очень переживала, что там засветилось что-то из каких-то персональных данных, пришлось удалить эти скрины. Вот, но по большому счету, я думаю, что никаких больших проблем не было бы, чтобы это все вывесить. Опять же, повторюсь, вот когда мы делали вывод о том, что эта переписка подлинная, вот нам было, в принципе, достаточно даже тех скринов, которые мы вот просто вывесили. Вот уже этого, в принципе, должно быть достаточно. Если прямо уж какая-то возникнет большая потребность и необходимость, наверное, можно будет поговорить с ФБК о том, чтобы вывесить больше. Но я не вижу, чтобы люди говорили, ой, нам недостаточно скринов, да, то есть они же не с этим спорят. Они говорят о том, что вот то, что вы выкладываете, оно могло быть нарисовано и поддельно. И вот здесь вот идет, начинается главная дискуссия о том, что вообще является верификацией и почему тот факт, что каждый скрин может быть подделан, не противоречит нашему выводу о том, что мы уверены, что переписка подлинная. Вот это, вот, мне кажется, большинство людей не понимают. Они думают, что если эти скрины отдал какой-то ФСБшник, значит, уже по определению все, что им отдано, скомпрометировано изначально, и верить нельзя ничему. Многие обыватели так думают, что а вот нейросеть могла все написать, как вы можете доверять. Они не понимают, что речь не идет о доверии к источнику в данном случае никакому. Наоборот, мы максимально ему не доверяем. Более того, поэтому мы вначале даже не хотели общаться с ним, потому что мы знали, что это человек, связанный с ФСБ. Но вопрос же в другом. Вопрос не в самих скринах, как какой-то фотографии, которую я тоже могу нарисовать за 2 минуты, а вопрос в информации, которая там была. Так вот, ее никакой сторонний человек не смог бы взять и придумать настолько достоверно, чтобы она настолько рифмовалась с тем, что действительно Невзин делает, что он думает, что он публично говорит. Ну, то есть все эти детали скомпилировать настолько правдоподобно невозможно, даже если ты ужасно злой ФСБшник, который хочет скомпрометировать Невзин.
А вообще, какие вот здесь общие правила для тебя? Потому что я посмотрел, там самые ранние публикации на инсайдеры, на сливах, мы, это Сурков, да, почта Суркова, значит, там, почта Потупчик. Какие для тебя главные правила верификации подобного рода сливов? Вот как ты это делаешь и в какой момент ты себе говоришь, да, это настоящие там письма, чаты из мессенджеров, неважно.
Да, вообще-то интересный вопрос, потому что инсайдер вообще появился в ноябре 2013 года, и когда мы сделали это именно расследовательское СМИ, мы сразу позиционировали себя как расследовательское. Мы, честно говоря, вот как бы, знаешь, бывает такой, прыгает человек куда-то с закрытыми глазами в какую-то воду и сам еще не понимает, что там дальше произойдет. И то есть у нас был на тот момент в ноябре 2013 года одно расследование про «Газпром», которое мы знали, что мы опубликуем. А вот что мы будем вообще публиковать дальше, откуда мы все эти расследования возьмем, мы понятия не имели. И многие нам говорили, что, ну, вы сумасшедшие чуваки, потому что расследование очень дорого, и даже крупнейшие всякие медиа сейчас урезают свои расследовательские отделы, и, ну, просто вы маленькой командой не сможете регулярно находить такие темы. И это был такой большой риск, а потом появился Шалтай-Болтай, который начал сливать в огромном множестве эти переписки. Это, конечно, не единственное было, что было нашими расследованиями, но значительная часть расследований 2014 года была построена на этих взломанных переписках. И так оказалось, что как раз-таки все олдскульные расследовательские медиа пренебрегали этой информацией именно потому, что боялись, не умели это проверять, боялись, что это невозможно проверить. Плюс ко всему там какие-то этические вопросы, а это же взломанная переписка, а можно ли как-то вообще ее цитировать. И когда мы это все публиковали, очень малое количество журналистов, вот я помню, что значит, Коммерсант, Власть анализировал переписку по, там, по войне в Украине какой-то, и по, как ее надо освещать, самые первые взломы начала 2014 года. Ну, еще буквально пара там, может быть, было публикаций в серьезных СМИ, а так в основном это все большие СМИ пропустили мимо себя. А мы, наоборот, это читали очень внимательно, и со временем это стало одним из таких главных профилей вообще инсайдера, это именно анализ всевозможных взломанных переписок, потому что там помимо Шалтая-Болтая появились многие другие, то есть вот как раз Потупчик это Шалтай-Болтай, а Сурков — это уже совсем отдельная группа, это год спустя хакеры, очевидно, украинские, взломали, причем адрес, который считался невзламываемым, это же адрес на кремлевской почте. Вот. Почему мы поняли, что это можно верифицировать? Значит, во-первых, мы видим здесь весь почтовый массив, а не просто какие-то избранные куски. Хотя Шалтай-Болтай избранные иногда тоже опубликовал, но мы всегда от них, мы прям писали на их, там, не помнишь, в Твиттере, кажется, им куда-то на аккаунт с просьбой обязательно дать посмотреть целиком. Но они потом стали вывешивать даже целиком. И когда ты смотришь на этот весь массив, ты понимаешь, что 90%, если не больше, от всей этой информации это какие-то совершенно случайные письма и непонятные письма, это, начиная от какого-то спама, заканчивая какими-то бытовыми и прочими вещами. И подделать это достоверно, взять и придумать, это колоссальнейшая работа. Это примерно как написать «Войну и мир». Потому что там, если у вас там 4-5 тысяч имейлов в хронологической последовательности, и вы видите, как там хронологически развиваются какие-то диалоги, какие-то совершенно левые темы, это могут быть на бытовые или на какие-то рабочие вопросы, но не связанные с расследованием. Это потрясающе сложная работа, которая, получается, нужна только для того, чтобы человек поверил в то, что это настоящий имейл. Вот я никогда за последние 10 лет с того времени не видел, чтобы кому-то удавалось такое сделать. Но что они могут делать и делают периодически всякие жулики, это то, что они берут настоящую переписку и вставляют в нее какой-то фейк. Вот так было, например, с взломанной перепиской Навального, когда они получили, не нашли там ничего некомпрометирующего, и вставили несколько писем фальшивых. Мы потом подтвердили, что они фальшивые. И таким образом... Я помню, что это были времена ШЖ, то есть какие-то древнейшие года. Мне кажется, инсайдер уже был тогда, но это было какое-то... Что-то очень древнее. Вот, и я помню, что мы тоже анализировали эту переписку, и было видно, очевидно, что она настоящая, но это как бы создавало доверие и к тем месседжам, которым не настоящие. И вот с этим надо быть очень осторожным.
А что там было? Что за настоящие мессенджеры? Что даже я не помню уже.
Я помню, что-то по поводу грантодателей или что-то такое, что-то не супер такое компрометирующее, но что-то из серии каких-то денежных отношений, что они как-то хотели там заклеймить его как то, что он типа там то ли какие-то гранты получает, то ли еще что-то. Я уже плохо помню, но это было проверяемо, и мы смогли это опровергнуть, это как бы модус операнди, да, который они потом использовали много раз. Они это использовали в случае со взломом Олимпийского комитета, когда тоже реальная почта, в которой несколько писем были подделанные. И вообще вот хакеры из ГРУ, из войсковой части 26165, они как бы на этом специализируются. То есть они делают фишинговые атаки, получают реальную почту, потом в ней что-то меняют и с помощью пропагандистских СМИ и кремлевских троллей уже создают дезинформационную волну, где используют какие-то реальные письма для создания убедительности и подтверждения, что да, была взломана почта, и туда вставляют какой-нибудь документ, а иногда просто даже меняют интерпретацию сказанного, потому что никто не полезет всерьез там проверять, и создают какое-то впечатление. Кстати, с почты Хиллари Клинтон было то же самое. То есть там были какие-то реальные имейлы, но они придумали какую-то трактовку о том, что они там как-то, что Берни Сандерс на самом деле победил на праймерис, они это все сфальсифицировали. То есть это такая типичная штука. И когда вот мы анализировали Невзена, мы понимали, что очень вероятно, что они попробуют сделать то же самое, то есть взломать, а потом подделать. Но здесь сразу возникает несколько вопросов. А вот взломать переписку в сигнале невозможно, можно получить только доступ к устройству. Но если получили доступ к устройству Невзена, значит, Невзен должен об этом знать, и он должен понимать, что вот что-то произошло, да, то есть он должен был быть готов к тому, что кто-то сейчас выложит его переписку, должен был готов предложить какую-то настоящую, да. Так что со взломом в сигнале все обстоит очень сложно. А второй момент — это то, что когда ты вбрасываешь какой-то там один, несколько файлов, которые ты подделываешь, у тебя получается вся переписка, она такая более-менее ничего невинная, а тут у тебя вот какой-то компромат. А здесь мы имеем другую историю. Мы имеем переписку за 2 года, где вся она состоит из того, что Невзен рассказывает Блинову, как надо вот с этими и этими врагами расправляться. Это длящиеся сюжеты, которые тут 2 года. Если убрать их все, то останется там 2-3 предложения всей переписки невинные. Да? Все остальное, это вот, вот оно и есть, что оно вставлено. Да? Что же тогда было настоящей перепиской? Вот. И мы просто объясняем, что в таком объеме вот вставить это все правдоподобно невозможно. Поэтому мы и считаем эту переписку подлинной. Ну, плюс, не надо забывать, что там есть, как вот в случае там с Кристиной Потупчик, ее фотография с сумкой денег и с орденом на груди в кабинете администрации президента, да, в случае с Невзиным, там, видео самих нападений, снято от первого лица, так далее, так далее. То есть там есть просто какие-то вот сами по себе документы, которые, неважно даже в переписке они или нет, уже являются доказательными.
Ну, здесь как раз этот вопрос уточняющий. А вот, допустим, предположим, это было в соцсетях, поэтому, да, смотри, люди писали, вот Блинов передал переписку, а там дальше добавили какие-то факты, которых там не было. То есть, да, вот нужно было либо Блинова замазать, либо Невзина. Вот Блинов передал, и там что-то добавили. А вот на этот аргумент ты что ответишь?
Да, ну это, собственно, то, о чем вот я сейчас говорил, что они могли взять как бы реальную переписку и что-то туда добавить. То есть мы не исключаем, что из того, что сейчас вывешено, что-то добавлено для красного словца. Например, какие-то фразы типа «пора кончать с дебилом» или фразы про «до кровавых слюней». Вот эти все фразы, они могли уже вот этими ушными сотрудниками ФСБ для большей эмоциональной реакции быть добавлены. Но все остальное, это вот вообще вся переписка остальная Блинова, она же тоже вся про это. Она вся про то, как следили, нападали, организовали провокации. То есть, если он взял реальную переписку и в нее что-то добавил, что реально это остается? Вот если взять, если убрать все компрометирующее, что остается реально, что было изначально? И получается, что ну как бы ничего и не остается. Это все. То есть сам по себе Блинов был человек, ответственный за всякого рода грязные делишки. Кроме грязных делишек там ничего не обсуждается. Так что, и опять же, окей, мы с самого начала сказали, когда мы публиковали, если Невзен хочет сказать, что там в этой переписке все было по-другому, пусть он ее продемонстрирует. Или пусть хотя бы скажет, что она была поддельная. Мы до публикации с ним связывались и пытались выудить из него какой-то ответ на эту тему. Но он даже не сказал, что у него что-то там взломали, не сказал. Единственное, что он подтвердил, что у него было общение с этим Блиновым, ну, спасибо, это тоже ценно, что хотя бы это он не отрицает, но ничто про подделку там переписки и что-то там. Там было смешно сформулировано в том иске в прокуратуру, заявление в прокуратуру, которое было опубликовано Невзенской сотой, это то, что вот его помощника Романа Желязко пытались провокациями втянуть в разговор, из которого следовало бы, что там есть какое-то нападение. То есть как бы какие-то провокации были, да? Ну, если каждый, кто читал эту переписку, видит, что невозможно спровоцировать человека на фразы из серии типа там «жестче надо, жестче, да, на колени поставить» и так далее, и так далее. Ну, то есть, правда, в иске в прокуратуру говорилось о Романе Желязко. Почему-то вообще он ничего не сказал о своей собственной переписке с Блиновым. Но, как минимум, вот его собственную переписку никак не объяснишь какими-то провокациями. Там есть его ответ, и черным по белому написано.
А если, допустим, предположим, мне предоставляют переписку, но почищенную, да, такое тоже может быть стать. Это можно будет выявить? То есть можно так ее почистить, что будет выглядеть, как она будет выглядеть натуральной, удалив из нее, ну, вы видели весь объем, да, можете сказать, удалив из нее все компрометирующее, оставив только... Или тогда, как ты говоришь, это ничего не останется в таком случае?
Да, она просто структурно распадется, если убрать из нее куски. Эти куски будут слишком большими. И там, ну, там просто сами темы разговоров, они же такие. То есть то от блинов просит помочь с фальшивым там какими-то документами, то они обсуждают, как они там следят за ФБК. Даже если речь не идет о нападении, это всегда идет речь о какой-то уголовке на самом деле. Они там ничего невинного практически не обсуждают, поэтому как там, не знаю, что может почистить. Я, кстати, думаю, что ничего же не может почистить, потому что его сигнал, как минимум, главный уже удален. Когда я ему пытался позвонить за комментарием, оказалось, что этого сигнала уже нет в природе. И это тоже вопрос, а с чего бы человек, у которого главное его доказательство вот в этой сигнал переписки, что он невиновен, вдруг берет и удаляет тогда это главное доказательство. Да? То есть, скорее всего, он удаляет, потому что он знает, что там есть, что найти.
Ну да, это уже не восстановить. Там есть вопрос из чата, мне кажется, ты уже говорил, но раз его задали в чате, надо спросить. По поводу этого скрина про Шуркова, я, кстати, видел, что тоже скрин есть в ФБК на видео. Вот там люди... Что-то связано с банком. Ты можешь пояснить, какое дело возбуждено, не возбуждено на Шуркова в Латвии? Вот
да, там... скрин удален. Да. То, что осталось в нашем тексте, это как раз никакая не секретная информация не персональные данные, это то, что речь идет о том, что Невзлин вместе с Блиновым, они пытались привлечь Ашурка к уголовной ответственности через посредством какого-то латвийского банка, то есть типа там не объясняется подробно, в чем именно Ашурков обвиняется, но смысл в том, что как-то этот банк должен быть связан с какими-то неправоправными действиями Ашуркова в Латвии. И из самой дискуссии видно, что Блинов отчитывается, когда что против Ашуркова в будущем еще даже будет, там, какие следственные будут там, действия, когда на него там, куда подадут. То есть не то, чтобы он из открытых источников следил за делом против Ашуркова, а создавалось полное впечатление с переписки, что они это инициируют, организовывают и Невзин контролирует это дело. То есть это похоже именно на фабрикацию уголовного дела. Конечно, опять же, можно придумывать какие-то невинные объяснения из серии того, что у них там был инсайдер в банке, который отчитывался. Но вообще-то это тоже уголовное преступление. Если вы сообщаете, раскрываете какую-то информацию, внутрибанковскую и отчитываетесь каким-то несвязанным третьим лицам про это, да, это вообще-то тоже уголовное преступление. Так что совсем уже невинного какого-то объяснения для Невзина здесь в любом случае нет. Вот, и да, это там Ашурков заявил о том, что действительно его допрашивали по делу о латвийском банке. Сейчас уже какие-то поднимаются споры в интернете, что это мог быть вообще не этот банк, и допросы были вообще по другой теме. Но мы в этом, конечно, не разбирались, потому что у нас интересовала не проблема Ашуркова, а нас интересовало то, что, и это видно из скринов, то, что Невзлин пытался фабриковать уголовное дело. Вот этот факт, как мне кажется, из скринов следует однозначно, и это, да, отдельно требует разбирательства.
Последний вопрос. Ты когда вспоминал еще, да, сливы там десятилетней давности, с которых начинался инсайдер, да, ты сказал, что вот этот тезис, который, ну, ты все время повторяешь, да, что невозможно сфабриковать такой массив, ну, потому что это слишком много всего, да. Часто звучит аргумент, который, честно говоря, я не проверял, да, но что ты о нем думаешь? Нейросети. Да, вот 10 лет назад не было же нейросети, да. А вот сейчас они тебе, значит, все сделали и представили вот невзлинскую переписку. Что ты отвечаешь на такой аргумент, что это все или почти все нейросети?
Ну, короткий ответ – это глупости. Нейросети не могут сделать ничего похожего. И тот, кто считает, что может, пусть попытается сделать, потому что нейросети могут хорошо что-то сымитировать, но откуда они возьмут содержание это, всей этой истории, откуда они узнают, что Невзин когда делал? Это короткий вопрос. Но если кому-то интересно проговорить по нейросети, здесь, поскольку это касается вообще потенциально многих других фейков, которые могут быть сделаны, здесь можно сделать такой краткий одноминутный экскурс в том, как устроен искусственный интеллект. Искусственный интеллект есть как бы два разных вида. Есть обычный искусственный интеллект, который например, лингвистические модели, которые сейчас активно используются и в текстах, и в изображениях. Есть то, что называется Artificial General Intelligence, по-русски это обычно переводят как сильный искусственный интеллект. Это то, что вообще еще не существует и не создано, и над чем пытаются бьются сейчас лучшие умы. И разница между одним и вторым заключается в том, что ныне существующий искусственный интеллект — это такой подражатель, который берет большие разные данные и из них как бы имитирует, подражая и создает нечто на основе введенных данных. Да? То есть это такой великий подражатель. И это идеально работает, например, при переводах. И то бывают ситуации, когда есть какой-то очень необычный контекст, где надо перевести иначе. Но поскольку уже эти системы обучены на огромное количество данных, то они знают большое количество контекстов и могут хорошо перевести. Но чего не может обычный искусственный интеллект, а может только настоящий искусственный интеллект, это те вещи, которые требуют понимание какого-либо контекста. Потому что у человека, как и у сильного искусственного интеллекта, есть то, что называется модель мира. Он любую входящую в него информацию он добавляет к какому-то представлению о внешней среде и встраивает ее как часть. Так же, как дети учатся. Да? Они, любую новую информацию для них — это информация, которая добавляется к миру, его причинно-следственным связям, и так далее. Поэтому какие-то вещи человек, например, может делать мгновенно. Ты взглянешь на какое-то трехсекундное видео из фильма, которое никогда не видел, и можешь сразу примерно предположить, что на нем происходит, потому что у тебя это встроено уже все в какой-то контекст, и ты понимаешь причинно-следственные связи, что люди делают там и так далее. Да? Нейросеть может такое сделать только если она похожие фильмы тысячу раз посмотрела и разобрала, и тогда она тебе просто может либо сымитировать что-то, либо ответить на вопрос, что там изображено. Да? Поэтому использовать нейросети для фейков можно только в тех случаях, когда, например, у тебя есть какая-то типичная ситуация, ну, так скажем, война в Палестине. Да? Вот там взять и нарисовать, да, сейчас они рисуют семью пальцами детей, но они какой-то рано или поздно научатся рисовать детей с пятью пальцами. И поэтому нарисовать плачущую девочку в руинах уже сейчас, в принципе, небольшая проблема. Так что все, что связано с фейками визуальными, решаемая проблема. Все, что связано с подделкой голоса, тоже сейчас при желании, взяв, накачав там тысячу видео с Невзиным и его голосом что-то сказать, это сложная, но решаемая проблема с ресурсами ФСБ. Они, правда, такого никогда еще не делали, но если захотят, смогут сделать. Но чего они никогда не смогут сделать, это взять и придумать правдоподобную переписку, исходя просто из общих знаний о Невзлине, потому что то, что для нас кажется бытовой, в принципе, решаемой задачей, просто очень долгой, для искусственного интеллекта, ну, у него нет массива, у него нет 100 тысяч переписок Невзлина, из которых надо сляпать одну. Это первое. А второе, даже если бы у них было 100 тысяч разных переписок Невзлина, из которых надо сляпать одну, и оно бы сделало какую-то, в нее бы поверили только люди, которые про Невзлина ничего не знают. А ты полез бы потом смотреть, действительно ли в этот день была какая-то встреча, и она бы оказалась бы не в тот день. Она бы просто была бы написана убедительным языком. Но факты бы не сходились бы с событиями в окружающей среде. Так что вот эта вот история про то, что все, искусственный интеллект победил, и мы бессильны, и ничего не сможем, это на самом деле глупость, потому что, во-первых, есть вот такие вот вещи, да, которые искусственный интеллект в обозримом будущем никогда не научится делать, а во-вторых, потому что еще и развиваются инструменты проверки, параллельно тому, как они вооружаются фейками, мы вооружаемся инструментами того, как определять, что это подделано. И ну вот на сегодняшний день мы не видели в журналистике ситуации, мы видели в блогах такое, да, если почитать там твиттер Геннадия Гудкова или того же Невзлина, можно увидеть огромное количество ретвитов всяких несуществующих событий. Но если мы посмотрим на реальные медиа, вот такого, чтобы они, расследователи, появились на фейк, созданный нейросетями, ну вот я в своей карьере не видел таких примеров до сих пор.
Спасибо. Ну, в общем, я всем советую, знаешь, побыть на нейросети, прочитать публикации инсайдера про утечки там 2014 года, даже какие-то в описании выложу, да. И, кстати, спросите себя, если там тогда вы не сомневались, а сейчас сомневаетесь, почему, когда вам... Не сомневайтесь в том, что вам кажется правдой, потому что это против Путина, да? А почему, когда вам правда не нравится, вы сомневаетесь? В общем, я добавлю в описание, можете почитать. Ну, пока у нас еще есть работа, мы еще круче, чем искусственный интеллект. Роман Доброхотов, шеф-редактор «Инсайдера». Спасибо тебе большое, Ром, за рассказ.
Спасибо.
Еще один журналист, который, журналист-расследователь, который довольно много работал со сливами, с утечками, и, собственно, мне кажется, первое расследование, которое я его расследование прочитал, было как раз на утечках. Это нынешний глава проекта «Система внутри Радио Свобода» Андрей Источников. Собственно, те же вопросы, что и Роме, сейчас я задам и Андрею. Андрей, привет.
Всем привет. В телеграм-канале Захаров есть ссылка на наш телеграм-канал, который мы только недавно открыли, телеграм-канал «Систем».
Да, я добавил туда, да. Значит, смотри, я вернусь еще к публикации про тролли, но сначала, чтобы, знаешь, мостик такой, да? А ты что думаешь про тут расследование про Невзлина? Убедили ли тебя коллеги? В общем, твое мнение как журналиста-расследователя.
Смотри, это расследование, в отличие от многих ранее опубликованных ФБК, основано на закрытой информации, которой у нас нет доступа. Мы не можем, как обычно у них, например, было, зайти на Росреестр и проверить, заказать ту же самую выписку. Мы не можем достать ту же переписку и посмотреть ее. В данной ситуации доступ к переписке есть у ФБК и еще у двух авторитетных изданий, очень хороших журналистов, которые ее проверили и пришли к схожим выводам. Но вот мы доступа к этой информации не имеем в полной, поэтому какие-то публичные гипотезы не выносим. Я могу сказать, что я бы сделал, если бы у меня была эта переписка.
Go on, как говорится.
Я бы сделал таймлайн, на котором бы расположил эти сообщения, и дальше таймлайн много контекста. Этот контекст может быть какой? Где находился Невзлин в данный момент? Где находились его собеседники? Какие даже, может быть, национальные или религиозные праздники в этот момент отмечались? Потому что не каждый день человек, например, переписывается, или переписывается он может иначе, в один день, в отличие от другого дня, например. Можно посмотреть, какие события, например, про субботу, да. Можно посмотреть, какие события происходили в эти дни, которые могли участников этой переписки отвлечь. Можно посмотреть, на какие эфиры ходил публичный человек из этой переписки, Невзлин, потому что он иногда все-таки давал интервью, или, может быть, у него какие-то бизнес-проекты реализовывались в этот момент, или встречи совета директоров. И вот этот таймлайн с сообщениями, он может быть заполнен вот таким контекстом. Это очень сложная, кропотливая работа, и я уверен, коллеги ее проделывали по мере сил, но мы бы, наверное, пока бы не были уверены, что контекст полностью совпадает, ну вот как пример с концертом Макаревича. Он упоминается в переписке, действительно, был такой концерт. Интересно было бы узнать, не было ли каких-то противоречий с одной стороны, и с другой стороны, был ли еще какой-то похожий контекст, который бы указывал на достоверность переписки. Но, опять же, это не означает, что я выношу какой-то вывод по поводу расследования ФБК, у меня его просто нет.
Ну, ты имеешь в виду, что если бы такой таймлайн был, да, то, наверное, большее количество людей, предположим, да, хотя тут речь о политических пристрастиях тоже, но, возможно, какое-то большее количество людей были бы убеждены, что это так, потому что им бы представили какой-то наглядный таймлайн с кучей событий и ссылок. Я правильно понимаю?
Да, это бы заняло, конечно, много времени, и понятно, что в этих переписках содержится какая-то личная информация, может быть, даже медицинская, коммерческая тайна, которая потом может стать предметом судебного разбирательства, поэтому ее не хотели публиковать. Но контекст здесь очень важен. Контекст важен, как и мотивация человека, который эту переписку слил. Она не до конца ясна самим расследователям, поэтому здесь осталась тоже такая лакуна для интерпретации. Мы видим, как в общественном поле сейчас стараются проинтерпретировать это расследование. Но еще важно, что отметить, что ФБК выдерживали факт-чек. Эта организация гражданская, они выдерживали в своей истории всегда его. Эта организация гражданская, не медиа, поэтому у них другие немножко правила, они преследуют какие-то общественные, политические цели. Но даже если бы эти расследования, многие, которые составляют там золотой фонд расследований ФБК, были опубликованы в медиа, они бы соответствовали стандартам медиа. То есть важно понимать, что все-таки и ФБК авторитетная организация, и агентство, которое проверяло, и инсайдер — это авторитетная организация, это журналисты-расследователи, которые основывают свои выводы на фактах, на том, что называется триангуляция источников, да, триангуляция доказательств, когда существует даже значит? Не одно, не два доказательства, а есть некий контекст еще. Это на самом деле утверждение Ильи Шуманова, которому он меня научил много лет назад, когда учил делать расследование, что каждый факт должен быть подтвержден тремя какими-то доказательствами. Пусть два будут прямые, третье какое-нибудь косвенное, а ты можешь выносить суждение на публику. Вот, кстати, в ФБК они там многие вещи проговаривают как факт, но в какой-то момент, я уже не помню точно где, Певчих делает ссылку на то, что вот здесь мы не можем подтвердить на 100%. Но это важная деталь, которой мы с вами делимся, просто чтобы вы знали, но мы свечку, что называется, не держали.
Теперь да, про твои методы. Вот как раз я упомянул, да, то, которое я помню, первое большое расследование, которое я прочитал, это «Порт роллей», по-моему, 2014 год, какая-то утечка того же «Шалтай-болтая», да, о котором Доброхотов вначале говорил, даже можем скрин показать этого расследования про троллей. Вот какие ты тогда использовал методы для верификации утечки, собственно, изменились ли они с тех пор, да, вот как ты, тебе появляется какой-то слив, почта, переписка, вот как ты доказываешь, что он правдивый?
Слушай, ну с «Шалтай-болтаем» там была абсолютно идеальная ситуация, потому что им можно было писать и говорить, вот здесь есть сообщение, я не понимаю, что это значит, есть ли у вас дополнительные данные по этому поводу. И поскольку они публиковали переписки не целиком, они их часто прорежали, и они об этом говорили в интервью, удаляя оттуда какую-то персональную информацию. Часто такой контекст появлялся. Где находился человек? Почему это вообще его заинтересовало? Там были какие-то семейные, личные дела. Мы это не публиковали, но мы понимали, что какое-то письмо достоверное. Второе, что у них было, это полные письма. Это не были какие-то скрины или съемки с телефона. Это были письма с метаданными. Конечно, в письме можно подделать метаданные, но это крайне редко происходит. Вот тоже в моей карьере я не видел, чтобы в письме опубликованном, одном там из тысяч-тысяч писем, которые могут быть в утечке, подделаны метаданные. Там, я не помню, как это точно называется, это какие-то заголовки в протоколе передачи имейла, которые нужно там разбирать специально под микроскопом, смотреть какие-то сигнатуры. И эти сигнатуры там все время совпадали, когда я с этим разбирался. Это как-то так работало. Да? То есть письма были достоверные. Вот.
Ну, смотри, потом я помню, когда вы на BBC работали, да, у тебя были как раз публикации на утечках хакеров, там, про ФСБшные разные конторы. Вот, опять же, в этом случае, вот какие-то хакеры что-то выкладывают, да. Вот как точно знаешь, что это правда, что это настоящие письма, а не подделанные, да, теми же самыми хакерами или теми, кто за ними стоит? Какие здесь основные методики есть, да, вот, которые ты используешь, тогда использовал и до сих пор используешь?
Ну, на BBC есть очень жесткие стандарты публикации любой информации. И, конечно, мы должны были проделать очень много движений для доказательств подлинности переписки. Хакеры публиковали информацию. Во-первых, они сразу же заявляли о своей мотивации. Вот в случае с группировкой Digital Revolution это была революция в России, цифровое восстание. Они так нам прямо говорили, несколько пафосно, но это были хактивисты. Они не требовали выкупа у своих мишеней, у своих жертв. Они распространяли свои утечки по журналистам совершенно открыто. То есть как собственно, я первый раз с ними связался. Они тегнули меня в Твиттере, по-моему, тебя, там Доброхотова тегнули. Я им написал, они мне предоставили ссылку на файлохранилище. Я скачал утечку, опять же посмотрел заголовки этих писем, там все было четко. И в самих письмах, помимо, собственно, взрывной информации, которую они содержали о беспрецедентном проекте по слежению ФСБ за интернетом, там еще была какая-то личная информация сотрудников. Вот то, что обычно кадровики посылают. Кто в отпуск пошел, кого как зовут, у кого какой день рождения, скидываемся все на подарок такому-то. И ты смотришь, проверяешь вот эти все детали, опять же, составляешь некий таймлайн, он даже не обязательно физически должен существовать, но он может в голове. И ты понимаешь, что да, вот эти, на первый взгляд, неважные крупицы информации, которые ты откидываешь в самой публикации, то есть читателю они не важны, но для тебя, для понимания достоверности утечки, они важны. Рома упомянул момент, когда действительно был опубликован слив переписки в 2012 году почты Навального. И туда действительно были встроены фальшивые письма о его личной жизни. Потом стало понятно, что эти письма не соответствуют действительности. На самом деле было понятно даже на следующий день, потому как прокремлевские пропагандисты эту тему освещали. Да, они очень застряли внимание на этих письмах. Было понятно, что это какая-то провокация, какая-то муть. Да, но вот тогда, собственно, мы тоже читали все эту переписку Навального, потому что было интересно, что там внутри. Но там вот именно эти вставки, они не соответствовали какому-то более широкому контексту, кто такой Навальный, и люди, которые его знали, которые с ним общались, они прям замечали, что вот эти вот рэперные точки, они просто не совпадают. Общая переписка может быть достоверная, но что-то там внутри не сходится именно в этих вставках, в этих фейках.
То есть ты имеешь в виду, что ставка всегда выделяется, да? То есть она, это как аномалия такая в общей переписке. То есть как раз то, что все повторяют, да, что такой массив не подделать, потому что слишком много достоверно. То есть если какая-то была аномалия, один раз про Волкова ты имеешь в виду, да? То есть вот, ну, вернемся к этому. Мы не видели, да, но предположим. Вот там личная жизнь Невзлина, вдруг бац, давай побьем Волкова, да? Два сообщения. А дальше личная жизнь Невзлина. То в таком случае, ну или в случае с другим сливом, сразу доверие падает.
Да, ну вот Роман здесь упомянул, что там вся переписка была такая на тему Волкова и других оппонентов. Я не знаю, я ее не видел, поэтому выводов не делаю.
Да. Да. А, смотри, еще про мотивацию, да, потому что ты даже могу показать скрин, у тебя было расследование, ты там разговаривал про МИД, там была утечка МИДа, да, и ты разговаривал как раз с человеком, который это дело слил. Вот, значит, мотивация, да, потому что вот в этом случае, значит, это какой-то вообще мутный тип, да, Матус. Вот те, кто это выкладывают, что это за люди, и можно понять, не стоят ли за ним спецслужбы, да, потому что там в случае с Матусом как-то связь более прямая, да, но в целом постоянно подозревают, а это провокация ФСБ, да. Вот как ты, узнаешь ли ты, что это за люди, как ты узнаешь, да, спрашиваешь ли ты их, спрашиваешь ли ты, что за мотивация, вот расскажи подробнее про эту сторону.
Да, я стараюсь связываться с организаторами утечек, они не всегда отвечают, но чаще отвечают, это прямо интересно, потому что они интересные герои, это анонимные, с одной стороны, или организации, или группы какие-то, но с другой стороны, им интересно пообщаться с журналистом, себя прорекламировать, и часто они прям отвечают интереснее, чем ты пишешь. То есть тебе хочется их цитировать, потому что они интересно объясняют, что, собственно, произошло с утечкой файлов МИД. Она была практически незамечена, но я написал этому теневому дельцу под ником «Спектр», который сейчас куда-то пропал, кстати. И он мне рассказал, что он на самом деле торгует инсайдерской информацией, которую он взламывает. И его интересуют как бизнес, так и государственные организации. На его сайте публикуются самые важные такие украденные данные от государственных организаций, потому что он, с одной стороны, за справедливость во всем мире, с другой стороны, его интересуют деньги. Он даже конкретные суммы называл, за сколько он продает такую информацию. То есть существует рынок этих утечек. И я думаю, что только небольшая их часть действительно попадает к аудитории, действительно оказывается в открытом доступе. И есть просто огромные там вот айсберги, клондайки информации, которые вот такими теневыми дельцами похищена, но она никогда не увидит свет или не увидела свет.
А что с ней происходит? Ну, вот он похитил, что-то почту взломали, там, переписку, а дальше что? Что с ней происходит? Почему она не
попадает? Он ее продает заинтересованной стране, и заинтересованная сторона ее использует в своих интересах, а с публикой может ей не делиться.
Ну, я понял. Ну, кстати, в случае с Незвином, да, есть тоже какой-то мотив такой, момент, да, с заинтересованной стороной. Опять же, мы не знаем подробности, но это тоже здесь есть. А ты сталкивался со случаем, когда тебе удалось обмануть? Ну, в смысле, что ты о чем-то написал, а потом ты понял, что там была вот отравлена переписка. В смысле, что что-то было добавлено, да, и ты это пропустил. Ну, или, например, ты заметил, и поэтому не стал писать про этот слив.
Да, многие, во-первых, утечки, связанные с фабрикой троллей Пригожина, еще самой первой, агентство интернет-исследований, многие утечки были инспирированы самой фабрикой троллей. Например, в какой-то момент они очень активно начали сообщать по каким-то косвенным каналам, что их закрывают. Многие живые журналы, которые были марионетками фабрики троллей, а они вдруг начали писать, что «Привет, все это время я был тролль, нам перестали платить зарплату, поэтому это мое последнее предупреждение моему руководству, я выйду и расскажу всю правду». На самом деле никто не собирался закрывать фабрику троллей. На самом деле она расширялась. На самом деле тогда запускался американский проект. Но вот этими утечками они пытались журналистов, которые за ней следят, смутить, чтобы те опубликовали заголовок. Фабрика троллей закрывается. Нам это подтвердили столько-то сотрудников внутри, еще и в открытый доступ что-то по этому поводу вылилось. Мы этого не сделали, не знаю, что меня уберегло, потому что я был тогда гораздо менее опытный, чем сейчас. Я сейчас, конечно, не опытный, но тогда был, ну, вообще. Вот, я это не опубликовал, а мог опубликовать.
Ты не проводил триангуляцию. Кстати, как насчет триангуляции, да? По-моему, Вася Полонский все требует второй источник, но вот в описанном этом методе, когда ты находишь кучу косвенных фактов, ну, как бы, вот, потому что есть же правило там, второго источника, да? Ну, я так думал о его вопросе. Второй источник здесь что? Подтверждение человека, что это настоящая переписка? Вот для тебя какое количество совпадений и косвенных фактов должно быть, чтобы сказать, да, это настоящий слив?
Ну, например, видео от первого лица нападение на женщину с ребенком в Аргентине. Оно, с одной стороны, было опубликовано в телеграм-канале еще когда-то давно, но его никто не видел, никто не обратил на него внимания. Вот это видео я внимательно посмотрел. Сейчас уже понятно, что оно достоверное, нет сомнений по этому поводу. Но могло ли быть оно инсценировано? Ну, это можно проверить каким-то образом, по метаданным самого файла. Например, можно посмотреть улицу конкретную в Аргентине, где это происходило. Можно посмотреть конкретное время, там, не знаю, по теням. Ну, там не видно этого, но теоретически, да. По теням можно посмотреть, в какое именно время видео. А потом сравнить это с тем, что говорил Максим Миронов. Правильно я называю его имя, да? Максим Миронов.
Да.
Вот можно сравнить это время и по теням, которое на видео представлено. Вот вариант доказательства, который мог бы быть. Ну, понятно, это все какие-то идеальные ситуации. Там, если бы я писал сценарий, я бы вот такое доказательство там бы выдумал. Но в реальности-то, конечно, мы знаем, что все гораздо сложнее. Что обязательно вот тот фрагмент видео, который нам нужен, в этот момент кто-то пальцем закрыл объектив, и там не видно номера машины, которая проезжает, чтобы потом найти и спросить него, когда он там проезжал, вот именно в эту секунду почему-то не совпало. Но опять же, это я все фантазирую.
Да. Смотри, вот я Рома спрашиваю про нейросети, да, и как раз там, когда ты анализировал предыдущие сливы, они так не были развиты. Соответственно, такой же вопрос тебе. Что ты думаешь про аргумент, что современные нейросети, они могут и такую переписку сделать так, что она вот выглядит подлинной и всем требованиям расследователей будет удовлетворять?
Очень люблю этот вопрос, и я позволю себе прогноз. Мне кажется, что расследовательская журналистика — это вообще последняя сфера деятельности, последнее ремесло, которое сломается под натиском искусственного интеллекта. Потому что искусственному интеллекту нужно что? Во-первых, большой массив данных, на основе которого он может делать выводы, но этот массив уже опубликован. Он берет их из открытого доступа, а журналисты-расследователи, наоборот, вскрывают то, что не было опубликовано. Они рассказывают правду, которую люди еще не знали. Даже если существует огромный массив публикаций на какую-то тему, журналисту-расследователю нужно смотреть не в этот массив, а искусственный интеллект так не умеет. Второе. Журналист-расследователь должен идти общаться с источниками, прям словами через рот, встречаться, например, РФ, как это, кстати, сделали ФБК со своим источником, они с ним встретились такие, смотреть на какие-то мельчайшие реакции. Я говорил лично одной из разработчиц чата GPT, и она мне сказала, что при должном финансировании она может создать некого автоматрона, как она сказала, ну то есть робота, вселить в него искусственный интеллект, чтобы он поехал в Тюмень на поезде, на плацкарте, потом вышел там на нужной станции в снег, отправился в дом к женщине какой-нибудь, вдове солдата там, ЧВК Вагнера, и задал ей нужные вопросы так, чтобы она на них ответила. Я в это не верю. Я считаю, что так может сделать только журналист. Поэтому журналистика, я думаю, в безопасной зоне от искусственного интеллекта.
Именно расследовательская журналистика?
Ну, журналистика расследовательская — это просто журналистика, которая делается очень тщательно, долго и хорошо. Поэтому да, журналистика в целом и расследовательская.
И тогда, знаешь, я задам вопрос немножко не по теме, но потому что я уже на стриме как-то цитировал тебя, а ты сказал это на тренинге, где я присутствовал. Так вот, я, кто смотрит стрим давно, знает, что я как-то заявил, что Андрей Сошников тут сказал, что российская расследовательская журналистика переживает расцвет. Вот. Я знаю, есть иное мнение, но можешь ли ты пояснить? Потому что я здесь цитировал тебя и говорю, что вот Сошников считает, что расцвет. А что ты имеешь в виду? Потому что некоторые считают, что на самом деле, наоборот, ступор, одни и те же темы, антикоррупционное расследование, поехать как раз не все могут и прочее, прочее.
Ну, мы современники Романа Доброхотова, мы современники Андрея Захарова. Их журналистские расследования, может, не попадут в школьные учебники истории, но в какие-то расширенные учебники истории они попадут. Вот там новейшая история таких-то годов. Там будут прямо абзацы со ссылками, которые будут написаны на основе журналистских расследований. И это абсолютно уникальный источник, которого, наверное, еще в российской истории не было, потому что все изучают мемуары, все изучают то, что можно выкопать, там, какую-нибудь грамоту берестяную. Я не знаю, ну ты историк, ты лучше знаешь, что лежит в основе исторических трудов. А вот такие глубокие всесторонние, которые основаны на фактах, с одной стороны, которые сделаны смелыми людьми, которые сделаны талантливыми людьми, артистами своего рода, да, потому что у каждого свой собственный стиль. Это что-то новое, интеллектуальное, и это то, что каждый раз обновляет общественный дискурс. То есть что-то выходит, люди бегут смотреть, а потом обсуждают. И это суть нашей эпохи и есть. Журналистка, которая сегодня выходит, для меня это как, например, там, в 60-е, в 67-м году каждая группа, большая рок-группа, она выпустила по 3 альбома, и все альбомы гениальны. Все альбомы, как назло, гениальные. Вот я чувствую себя участником группы, как менее, конечно, значимой гораздо, чем там Beatles, Rolling Stones, но я тоже что-то выпускаю, и я являюсь современниками людей, которые делают расследование про отравление Навального или про неизвестную ранее дочь Путина. Мне кажется, это все-таки в хорошем смысле бомбы, которые очень сильно заряжают людей на выяснение правды. Правда востребована. Люди это все читают. Обратись к каким-нибудь журналистам-расследователям из других стран и спроси у них, как их читают. Как читают там даже американские расследования. Как может быть так, что российское журналистское расследование читают там сотни тысяч людей, там десятки тысяч людей. А американские исследования, где их делать безопаснее, читает меньше людей, при том, что у них население больше, они пишут на английском языке. Было исследование, я не помню, какое НКО делало, они там сравнивали просмотры видео на YouTube New York Times и там на YouTube Дождя, например. И при том, что русский язык менее распространен, но людям было интереснее смотреть за... Люди больше обращались к тому, что публикуются независимыми российскими голосами. И сейчас такая, в общем, драматичная эпоха историческая. Давно не было каких-то просто нормальных, спокойных дней. И анализировать эту эпоху инструментами, которыми располагают журналисты-расследователи.
Ну, по крайней мере, уж точно такого внимания к нашей работе, как в последней неделе, не было. Вот, да, и всем приходится объяснять, как мы работаем. Да, у меня в телеграм-канале Захаров в посте про этот стрим есть ссылка на телеграм-канал «Системы». Вообще, в «Системе» прям сейчас как из пулемета выстреливают расследованиями интересными. Так что читайте их. Спасибо большое тебе, Андрей, что поделился своими лайфхаками, секретами и немножко оценил расследование про Невзлина. Спасибо.
Всем пока.
Ну и в завершении, по традиции, я делюсь какими-то ссылками на материалы, авторы которых не смогли прийти, или немножко не формат, и я пропустил. В начале сентября в Вёрске Маргарита Алёхина сделала материал, который, мне кажется, вообще, вот ты читаешь и не веришь, что это не кино. Там про женщину, у которой было, ну, есть 5 детей. Значит, и дальше мошенники, возможно, из Украины развели ее на деньги, значит, потом сказали, что деньги ты отправила в СУ, поэтому, если не хочешь за госизмену, подожди военкомат. Она подожгла военкомат, и села в СИЗО вместе со своим, по-моему, средним сыном. Всего их 5. А теперь следите за руками. Значит, еще один сын сидит в тюрьме по какой-то уголовной статье. Другой сын воюет на войне в составе российской армии. А последний сын, малолетний, так как все, значит, родственники либо сидят, либо на войне. А последний сын, его забрала опека из-за того, что мать посадили в СИЗО. Вот такая вот какая-то страшная история про русскую хтонь. На Вёрске Рита Алёхина. Попрошу поставить ссылку на этот материал в описании к этому видео. Ну и в конце, вкратце, у меня в голосовухе... Да, значит, комментарии, что понравилось, что не понравилось на стриме, пишите либо под этим видео на YouTube, либо в телеграм-канале Захаров. Подписывайтесь на телеграм-канал Инсайдера, Системы. Лайки. Если вам понравилось, не понравилось, ну, поставьте дизлайк, ваше право, ну, потому что пишите, что вам не понравилось. Ну и вкратце, я и в телеграм-канале, и на стриме с Шепелем говорил свое мнение про, собственно, расследование про Невзлина. Оно мне в целом кажется достоверным. Я, наверное, давал меньше деталей, потому что я как бы научен горьким опытом, когда однажды мне попалось, возможно, отравленные показания. В книжке своей «Крипта» я эти показания использую, и там маленький фрагмент, как сейчас понимаю, возможно, был отравлен. Надеюсь, при издании книжки я поясню, где. А, скорее всего, не отравлен. Вот. Просто он не доказан из других источников. Но, слава богу, я так довольно осторожно его дал. А там просто люди, которые стояли за возбуждением дела, специально, возможно, добавили чуть краски, сгустили. Но в целом основная фабула не изменилась из этого. Они чуть сгустили краски, но там не было той самой аномалии. То есть, в целом, картина осталась прежней. Так что не обманули, хотя пытались. Нас пытаются обманывать, в том числе искусственным интеллектом, пока не получается. Всем пока.